Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения – гигзона.
Всем привет, дорогие друзья! Сегодня понедельник, 15:00. А это значит, что с вами в эфире, как всегда, передача «Гиг-зона» на Теос Медиа, которая посвящена новинкам, старинкам популярной культуры и всевозможным вымышленным вселенным. Сегодняшний наш эфир посвящен вещи, о которой говорят очень многие. Зайдешь в интернет, даже не гугля ничего, ты уже видишь отзывы на это. И поэтому, я думаю, мы обречены были на то, чтобы эфир этому обсуждаемому посвятить. У нас сегодня с вами пойдет речь о фильме, точнее, о двух фильмах «Дьявол носит Прада» и «Дьявол носит Прада 2». Первый фильм вообще не нуждается в представлении, мне кажется. Даже люди, бесконечно далекие от мира моды, знают этот фильм. Это билет в жизнь. Ну, во всяком случае, один из билетов жизни молодой тогда еще актрисы Энн Хэтэуэй, чей блестящий дуэт, наполненный такой вот рабочей химией с великой Мэрил Стрип, это половина успеха всего фильма. В какой-то степени это символ нулевых годов. Моды нулевых годов, глянца нулевых годов, сатиры на глянец нулевых годов. В общем, этот фильм уже прочно вошел в копилку золотую современного кинематографа. И вот спустя 20 лет выходит сиквел, где играют очень нередко актеры, которые играли в этом фильме 20 лет назад. И по этому поводу большой шум идет на просторах интернета, как нашинского, так и не нашинского. И мнения зрителей и критиков противоречивы. Мы слышим целый просто вот такой порыв, идет целая война хейта, как сейчас говорят. То есть так, не обязательно прямо ненависти, но критики в адрес фильма, сиквела которого, который постоянно сравнивают с его, как сказать, основой, с его базой, и говорят, что база вышла совершенно не базовая. Костюмы, картинка, все прекрасно, но фильм в чем только не упрекают. И в том, что он пустой, и в том, что он, соответственно, снят только для того, чтобы сорвать кассу, и в том, что это фан-сервис, и в том, что Мэрил Стрип, там даже ничего не нужно было играть, она настолько великая, что она просто вот вышла, она в кадре, и, собственно, все. Вот. Критика в адрес Энн Хэтэуэй, причем даже, как ни странно, за внешность, мне кажется, это вообще...
Да ладно.
Серьезно. Серьезно, за то, что вот она фактически за 20 лет мало поменялась внешне.
Это хейт, да?
Это хейт. Да, вот я тоже думала, что, ну, вообще-то, вот мы с вами должны как-то понимать, вот мы с вами женщины. Мы не актрисы, конечно, а вот, но мы женщины, да, которые понимают, что когда женщине это говорят, если она не прям вот ей 15 лет, но ей говорят, что она молодо выглядит, это таки комплимент.
Ну да, как будто да.
Вот, ну, то есть если тебе лет 40, вот как мне, например, то это, очевидно, комплимент, когда тебе говорят, что ты выглядишь лет на 20. Но тут хейт в том, что актриса там якобы использует специальные средства для этого. И в этом хейт. Ну, да, хотя вообще-то, сколь бы мало я в этом не понимала, но даже мне понятно, что для актрисы и для актера его внешность – это часть его профессии.
Ну,
это
его
я условная я, могу выглядеть, как я хочу, и никому до этого нету дела. Актер, он, ну, как бы, ну, треть его успеха, треть вообще как-то его попадания в роль, это то, как он выглядит, он обязан за этим следить. В общем, такое ощущение, что сиквел не любили просто заранее.
Ну, как будто и, да.
Вот.
Просто за то, что он сиквел.
Да. И хотели обругать. Мы решили встретиться в студии, в нашей виртуальной, для того, чтобы это дело обсудить. Естественно, вспомнить первый действительно, все это признают, выдающийся фильм. И поговорить о его сиквеле и о том, как и что там поменялось, есть ли в этом какая-то логика, и что это говорит о нас с вами, условных нас с вами, в окружающем мире там, середины 20-х годов 21 века. Итак, сегодня на эту беседу мы собрались вдвоем. У нас будет такой междусобойщик женский, посвященный этой диалоге. А я, ведущий Гигзоны, Оксана Куропаткина, и наш гость, художник-мультипликатор по образованию, музыкант Александра Лазарева. Александра, добрый день.
Добрый день, здравствуйте. Очень рада к вам прийти.
Да, мы очень рады, что вы согласились прийти, потому что найти человека на вроде бы популярную, но, как оказалось, специфическую тему, оказалось непросто. Начинаем мы всегда традиционно с каких-то наших первых впечатлений. Но я думаю, что покуда мы сиквел немножко в стороне оставим и вспомним, как мы посмотрели первый фильм, как мы с ним познакомились и каковы наши эмоции были в тот момент, когда мы познакомились по этому поводу. Это первое. А второе, ждали ли мы сиквел? Много ли мы от него ожидали? Александра, вам слово.
Отлично. Я в 2006 году еще не была в состоянии ждать прям выхода первого фильма, поэтому я посмотрела его уже не так давно, когда он уже был в тренде, уже был классикой кино, поэтому я уже знала, что это что-то, что должен посмотреть каждый, что-то великолепное, потрясающее, и у меня уже заранее было в целом к нему подготовлено мнение, поэтому, да, мне он сразу понравился, и вообще вопросов к нему никаких не было. А вот вторую часть многие в моем окружении не ждали и думали, что вторая часть по традиции должна быть хуже, и вот такие тенденции были. Но я очень ждала этот фильм, просто потому что, хотя бы потому что я люблю этих актеров, которые там играют, потому что мне было интересно продолжение этой истории. Поэтому, да, я ждала. Я специально не смотрела никаких спойлеров, никаких вот бэкстейджей, потому что я хотела прийти в кинотеатр, сесть и увидеть все от начала до конца в первый раз. Мне удалось. И я в восторге.
Скажу про себя, что я про этот фильм ничего не слышала, может быть, так где-то мельком, до 2017 года. А в 2017 году в компании приятелей один из наших общих знакомых предложил этот фильм посмотреть и сказал: «Это тема». У меня к этому возник такой антропологический интерес. Я религиовед, а по сути тот же антрополог. Просто профессия, специальность, она вынуждает человека, который к ней относится серьезно, интересоваться тем, что тебе вообще не близко. То есть ты понимаешь, что на планете Земля существует огромное количество людей, которые мыслят по-другому, чувствуют по-другому, для которых вещи, которые тебе вообще не важны, вообще не интересны, они могут быть просто центром всего. Это первое. А второе, что мне всегда нравились фильмы о профессионалах. Я сама влюблена в свое дело, и мне нравятся люди, влюбленные в свое дело. И наш общий знакомый, видимо, зная это, сказал: «Ты не пожалеешь, давайте вместе посмотрим». Я начала смотреть. Мир высокой моды – это не сфера моих интересов точно, но мне именно поэтому было интересно. Конечно, мне сразу, дуэт Миранды и Энди, он был прекрасен с самого начала, и было ясно, что нас на него обрекают, и специально актрис подобрали именно так. Деловая химия там, что называется, с первого взгляда.
Да.
Разобраться в этом, и ты понимаешь, что когда ты смотришь фильм, ты смотришь этот фильм глазами молодой Энди, которая вообще совершенно не планировала никуда попадать. И тут она туда попала, в этот прекрасный террариум. И она попала, такая девочка, которую сразу видно, что она добрая, и это не лечится. И это то, что это не лечится, это хорошо нам показано в сиквеле, о котором еще речь будет дальше.
Да.
Когда я посмотрела фильм, у меня осталось двойственное ощущение – Мне было понятно, что действительно этот фильм стоит пересматривать, что это, ну, мягко говоря, не пустышка, что это хорошее киношное высказывание. Да, я знала, что еще и книжка написана по основам, что называется, реальных событий, что у Миранды есть вполне себе прототип. Но я скажу, что мне не это было интересно. Кроме чисто антропологического интереса, ну да, прикольно, мир, моды, вот как это все выглядит, творчество, красота. Когда ты смотришь глазами не тех, кто потребляет, вот это неинтересно совсем, а глазами тех, кто его производит.
Закулисье такое.
Да. Но мне было интересно человеческое. И поэтому вот первая часть моего двойственного ощущения была связана с тем, что для меня важно это отношение Миранды и Энди. Вот. Но Миранда, в принципе, она действует красиво. Это все знают. Да. Вот. И вот эта тема, когда не было ассистентки, которая не принесла бы ей большего разочарования, но вы будете дурак, если вы ее не возьмете, я считаю, что это красиво. И что Миранда, вот такая деловая женщина до мозга костей, она выше какой-то вот мелкой мести, до которой опустились бы люди ниже ее уровня. С большими, может быть, претензиями, но ниже ее уровня. Мне понравилось, как они взаимодействуют, два типажа. Такая вот открытая и добрая Энди, которая приводит в шок Миранду, которая бесконечно шокирует Эмили, которая от нее...
Вот. У них там это... двойной удар по шоку.
Да. И мне кажется, что Энди действительно внесла в жизнь Миранды то, что в этой жизни, правда, реально не хватало.
Да.
И вот эти моменты, когда Энди видит Миранду не в таком блеске.
Без грима.
Да, без грима. И человеком, который прекрасно знает цену людям, которые его окружают. И, к сожалению, эта цена невысока, и мы вместе с Мирандой понимаем, почему. Мы видим, что личная жизнь Миранды, она, скажем так, не клеится.
Да.
Вот. Это вызывает сочувствие и какое-то сопереживание героя. Но второй момент, как будто бы нужные вот драматические линии оборваны. Я не верю, вот говорят в сиквеле, я не верю тому, я не верю сему. Сори, но я не верю, вот я не верю, что в фильме Энди возвращается к тому молодому человеку, который у нее был.
Да, к Нейтану. Это какой-то, вот этот конец, каждый раз, когда я пересматриваю этот фильм, он мне кажется, ну не высосанным из пальца, но нелогичным. Ну,
разве человек да. Нелогичным.
Так не поступил бы.
И дело вообще... И дело вообще не в том, у кого сколько денег, у кого какой уровень. Вообще не в этом дело. Мы видим прекрасного мужа Миранды. И мы видим, вот, ну, какой мужчина, ну, о каком мужчине, наверное, мечтает такая вот деловая и преуспевшая женщина. Вот что в нем прекрасно, уже перескакивая вперед, и чего нет в Нейте вообще? Это полного отсутствия зависти, сравнения.
Да.
Вот кто круче, кто не круче. Видно, что прекрасный муж Миранды совершенно не комплексует по этому поводу. Ему вообще все равно, решительно. Кто круче, кто не круче, кто там зарабатывает. Он знает, что вот, как он говорит ей, что ну вот у тебя есть то, то, и у тебя есть я. И он говорит об этом так уверенно, что на уверенную Миранду, которую вообще зубом не возьмешь, это действует. А потому что он говорит от сердца. Он ее любит. Да. И, может быть, я бы, наверное, с этого начала. Он ее любит. Когда один человек любит другого, это значит, что другой для тебя более важен, чем ты сам, чем твои какие-то комплексы. Нет комплексов у мужа Миранды, потому что он любит Миранду. И он ее принимает такой, какая она есть. И у него нету такого, что вот ты была одна, стала другая. Такое ощущение, что там тому же Нейту Энди нужна была только определенной формы. А когда она стала раскрываться, а это ведь тоже она, это тоже ее часть. Но как бы это, я бы не сказала, что это какая-то ее маска. Вот. И тут вдруг она возвращается к ним. Я понимаю ее желание уйти из мира вот этой высокой моды. Вот это было бы логично. Но к Нейту? Я понимаю, к подруге. Подруга у нее прекрасная. И, кстати, да. Что характерно, с подругой-то они продолжают отношения.
Да, да,
а с личной жизнью у Энди ничего не получилось. То есть она вернулась к Нейту, и хотя бы за это спасибо сиквелу, что он нам не рассказывает неправдоподобную историю. Я не верю. Ну.
Да. Ну, спасибо, что они не сказали во второй части, что они жили долго и счастливо вместе с Нейтом.
Ну, вы же тоже в это не верите?
Ну, абсолютно точно.
Вот. Ну, конечно. Прежде всего потому... А, кстати, почему не верите вы?
Что они могут сойтись с Нейтом? Что
да.
Энди? Ну, просто это выглядит так, как будто в фильме решили показать девушку, которая умеет строить карьеру, умеет идти к каким-то своим целям, вот такая смелая, сильная личность, а потом в конце спохватились и такие: «Ой, нет-нет-нет, давайте мы вернем обратно все в дом, в хозяйство, у нас девушка должна вот вернуться к парню и вести такой вот образ жизни домашний и уютный». Ну, то есть, что она не может зайти вот так внезапно из ниоткуда, ну, то, ну не из ниоткуда, но что 20-летняя девушка без какого-то, как это сказать, ну, без денег, без какой-то поддержки от богатых внушительных людей не может вырваться наверх. И что в итоге она все равно вернется к тому, откуда она начала. Но это так неправдоподобно выглядит. И Нейт, ну, я не верю, что девушка, которая смогла достичь таких высот, не увидит в Нейте просто такого нытика, который не может смириться с тем, что его девушка достигла больших вершин, чем он. И поэтому гнобит ее. Ну, не прям гнобит, конечно, но...
Но выглядит это так. Хотя, конечно, ну, мне бы тоже на месте Нейта было неприятно, что вот день рождения и... Да. Но мы же понимаем, что дело не в этом. Что дело не в отношениях, а дело в его личном каком-то комплексе. Но и, кстати, Энди уходит в журналистику, как мы помним. Она все-таки, она же не домохозяйкой становится, она уходит в журналистику. Ей поэтому нужна, поэтому ее работодателю новому нужна рекомендация Миранды.
Да.
И дальше в сиквеле мы видим, что Энди делает в течение этих 20 лет, она делает карьеру журналистки в серьезных изданиях, она пишет там о социальных проблемах, вот это все. Вот. Мне кажется, что тут действительно какой-то вот, и это же не только мы с вами это замечаем, даже любители фильма говорят, ну какой-то вот обрыв логики мы тут видим. Ну, странно это. Странно это. Вот. И долго и счастливо с человеком, который ладно, не любит тебя, но который тебе открыто завидует, у которого комплекс, ну нет. Ну, тем более, если Энди влюблена в свою профессию, а мы видим, помните там последний разговор в сиквеле Миранды с Энди? Тоже очень показательный.
Да, да.
Но я люблю работать, а ты?
Я люблю работать.
Да-да-да, а ты?
Работать, да.
Ну
да.
И видно, что Энди любит тоже, они с Мирандой в том числе на этом и сошлись. Человек, который любит работать, ну как бы он... Он не может быть с тем, кто его таким не принимает, потому что если ты не принимаешь это в человеке, ты не видишь слона в комнате. Ну, о чем разговор, о чем может идти речь? Но что может быть более важно для меня было, почему ощущение противоречивое осталось, что как будто бы оборвали не только это. Мне было грустно, вот режьте меня, убивайте, но мне было грустно из-за того, что как будто бы не завершен вот этот драматический конфликт с Мирандой. То есть, ну, Энди, она ушла, она просто ушла, не объяснившись в первой части с Мирандой. Ну, вот как, на мой взгляд, это положено. И у меня ощущение незаконченности. Как будто бы что-то скребло, как будто бы что-то скребло и с Эмили тоже. Ведь я тоже подозревала в защиту сиквела, что они не высосали это из пальца, что у Эмили явно был, ну, интерес к Энди, потому что она слишком необычная. В жизни Эмили мало чего было такого теплого, доброго и принимающего. Она просто не очень знала, как с этим чудом, Юдом, взаимодействовать. Ее можно понять, потому что Энди нарушал все возможные законы и каноны, совершенно про это не думая. И мое сердце жаждало разрешения этих конфликтов. И поэтому, когда я услышала, что будет сиквел, я сказала: «Вау, супер! Я хочу еще раз посмотреть на эту химию между актерами, между персонажами, что, в общем, в данном случае одно и то же. И, наверное, я хочу какой-то вот точки в этой истории. И поэтому сиквел я ждала. Я уже заранее, вот в отличие от Александры, который решил ничего не слушать, мне было интересно.
Вот. Ну, мне тоже было интересно безумно.
Я понимаю, позиция. Да, я понимаю, да, но вы просто хотели составить какое-то непредвзятое мнение. Да. Я, к сожалению, посмотревши какие-то отзывы, вот, в том числе и в телеграм-каналах там всяких, думаю, ну, я вообще думала, а может тогда, ежели это пустышка, кучерость интересных фильмов, интересных сериалов, просто вот море, ну, может, нам не тратить на это время? А потом я думаю, ну вот что-то как-то нет. Ну просто это как вот такая, в любом случае, самая громкая новинка сезона. Ну надо посмотреть. Я вообще ничего не ждала, соответственно. Угу. Вот. Я попыталась отключить своего внутреннего критика и соприкоснулась с кино. И, собственно говоря, я поняла, что я не согласна с критиками. То есть, с частью претензий, да, но с хейтом нет. Вот я сколько рецензий не читала, но не увидела практически ни в одной того, что увидела я в кино. Я более того, я же потом еще и пересмотрела. Со мной это не часто бывает, что вот прямо хочется пересматривать кино. И я пересмотрела. И я еще увидела то, о чем другие не пишут. И поэтому наш выпуск и рецензия, которую, я надеюсь, я напишу, она будет кстати. Потому что, ну вот я не согласна с хейтом. Ну не согласна я. Во всяком случае, с такой неприязнью по отношению к этому кино. Но давайте с того, что вот вы пришли в кино, вы увидели сиквел. Какие ваши впечатления, ощущения, вот такие вот эмоциональные? Для начала.
Это было что-то... Это, я просто в космосе была. Я ходила вместе с подружкой, и мне кажется, мы весь... сеанс просто сидели вот так вот. Неужели что-то хорошее? Мы сидим еще там в сюжете есть момент, когда Эндри начинает писать книгу про Присли. И я думала дальше, в моменте, когда я сидела в кинотеатре, я думала, что вокруг этой книги будет дальше строиться сюжет, что Эндри напишет книгу такую вот пакостную про все грехи Миранды, и что потом будет вот давить на, ну, вот зрителю сразу дадут такую установку, что Эндри такая негативный персонаж, что он, она, персонаж, в общем, Эндри, она поступила вот так вот плохо, и вокруг этого будут все эмоции крутиться. А потом они вообще перестроили полностью сюжет и сделали книгу не основной, и там вообще по-другому все выстроили, и очень мне это понравилось, потому что, ну да, с предательством это всегда работает, это всегда вызывает у зрителя какие-то эмоции, а здесь они решили от этого отойти и сделать вообще вот все по-другому. Это было очень приятно видеть. И, конечно, сюжетный поворот там с... когда-то главный умирает внезапно. Это было абсолютно внезапно. Часто просто сейчас, когда я хожу в кино, я вижу, ну, уже сидишь и понимаешь примерно, как дальше будет развиваться сюжет. А здесь было очень много моментов, которые, ну, я не предвидела, например. Ну, я не прям профессиональный, конечно, критик, но мне было приятно, что меня смогли удивить.
Я в этом смысле зритель простодушный, всегда об этом говорю. Мне что покажут, я все за чистую монету. Это примерно как в жизни. Мне, в принципе, трудно, ну, как-то трудно изначально предполагать, что меня могут обманывать. Вот. А если говорить о кино, о литературе, я настолько привыкла, как бывший филолог, к условности художественного пространства, что я все ловлю, как это, за чистую монету. И мне увидеть сюжетную дыру, ну, реально сложно. У меня мозг не под это заточен. А здесь я еще и не затем смотрела, чтобы к чему-то придраться. Мне просто хотелось видеть продолжение истории, которой мне не хватало. И я могу сказать, что если про какое-то эмоциональное ощущение говорить, что ощущение от сиквела теплое.
Да.
Ну, правда, теплое.
Однозначно.
Теплое. То есть нам показан тот же мир вот этой высокой моды, но там как будто бы сильно больше человеческого. Больше, чем было в изначальном фильме.
Ну да, то есть перемены какие-то, более теплую такую атмосферу пропитанную, конечно, ностальгией по прошлому, но это
да.
не мешает им делать, то есть они приняли изменения какие-то и сделали такую более уютную, что ли, атмосферу, что-то, ну, в общем, приятно на это смотреть.
Приятно, и приятно видеть, что какие-то чувства, они идут как-то дальше, расцветают, и что в итоге даже главная антагонистка, Эмили же сделали главной антагонисткой, из-за которой вся, собственно, засада, и Миранда могла своего подиума лишиться, но даже с ней примиряются. То есть Энди приходит с ней к ней навстречу. Там трогательный момент, когда Эмили говорит, что, в общем, она хотела подружиться.
Хотела дружить.
Да.
Ой, это очень хороший момент.
Да,
я, мне на тоже... самом деле очень рада, что в фильме, что в первом, что во втором, динамику их отношений не стали строить на соперничестве и каком-то подсиживании взаимном. Что Энди, несмотря на то, что... Ой, не Энди, Эмили. Несмотря на то, что она так неоднозначно поначалу там относилась к Энди, ее подкалывала, еще что-то, но у них не было открытой вражды. Они открыто, она не пыталась ей как-то помешать, не пыталась ее подставить, не было ничего такого. Они дружили, настолько, насколько они в тот момент могли, но они друг другу помогали хотя бы. Вот. И сейчас мне во второй части тоже понравилось, что они эти отношения не стали снова сталкивать, они наоборот их развили и даже в конце вообще сделали так, что они вроде как дальше будут дружить. Это было приятно.
Это было приятно. А, как и то, что видно, что Энди своим подходом к миру поменяла, ну как-то, что она влияет на окружающий мир. И мы верим Найджелу, который говорит, что ты чудо. Она же правда чудо. И не только потому, что она, конечно, профессионал, и не только потому, что Миранда, в общем, поняла еще в юной ассистентке, она разглядела человека, который добьется высот. Но у Миранды здесь глаз должен быть наметан. И это истинная правда. Но как бы это как будто бы вот эти деловые, суровые, жесткие персонажи перед собой оправдываются за нерациональную тягу к тому, в чем они себе отказали и на что они себе дорогу закрыли. Ведь Венди, я убеждена, самое-то главное не ее профессионализм, безусловный, а самое главное, что она добрая. Она добрая, она принимающая. И она такая какая-то вот непосредственная, чистая душа.
Искренность какая-то в ней.
Да. И поэтому Эмили на нее... Что это такое? И она вот как...
А что, так можно было, да?
Да. И она как выпала от Энди в осадок с первого раза, с первой их встречи.
Да.
Так она продолжает выпадать в осадок и дальше. И на самом деле, я думаю, что вот это чувство даже негативного удивления, что ты не можешь предсказать человека, что он тебя поражает, что он тебя заставляет думать, в смысле, что это такое? Это же начало какого-то большого чувства зачастую. Если это мужчина и женщина, это может быть начало романа. Вспомним историю с мистером Дарси и Элизабет Беннет. Это просто вот классика. Но это же не только в отношениях полов работает. Это работает и в дружеской динамике. Человек должен тебя как-то поразить, удивить. Поэтому, когда вот говорят, что искусственный интеллект отберет друзей, я в это не верю. Общаясь с искусственным интеллектом каждый день, вот, с удовольствием, между прочим, я как раз именно поэтому прекрасно вижу разницу. Искусственный интеллект, он тебя не поразит, вот так, как поразит человек. Он может тебя поразить каким-то инсайтом, увидеть то, чего не видел ты. Но ты же понимаешь, что искусственный интеллект – это твое зеркало. Но так, как тебя поразит другой человек, у которого другой строй мышления, другое все, никакой искусственный интеллект тебя так не поразит. И так не выбьет, и так тебе не покажет зачастую, что ты, ну, в каких-то вопросах, ты как робот. А что Эмили? Даже железную Миранду пробила Энди. Уж Миранда, понятное дело, она не может в этом так признаться, как это делает Эмили.
Да.
Вот. Но мы понимаем, что Миранде важна Энди, что она ее явно от стенки отличает. И не может себе до конца в этом признаться, но факт остается фактом. Энди всколыхнула Миранду, встряхнула, как сама Миранда прямо и говорит, да, в последнем разговоре. Но, собственно говоря, тем, какая она. Вот. А своей добротой, своей эмпатией, своей отзывчивостью, ну и как-то своим умением понимать и принимать людей. И в Энди самое поразительное, и в сиквеле, спасибо ему, отчего такое теплое впечатление. В сиквеле это очень хорошо показано, что Энди не боится быть собой. Она не стесняется этого. Она выглядит зачастую как-то вот смешно, неуклюже. Хейтеры говорят, ну не может такого быть. 20 лет женщина отпахала в социальной журналистике, и она с таким, и она себя ведет как закомплексованная ассистентка. Вот я возраста Энди условно, их с высоты прожитых лет, могу сказать, ребят, вы давно в реальной жизни были? Ну, нет, я согласна, что у многих людей так и происходит. Но вот мне кажется, я во многом такая, и многие те, кого я знаю. Да, ты приобретаешь опыт, признание, получаешь там положенные премии, то, сё. Тебе есть что предъявить 40 лет, если уж есть желание предъявить. Но ты как бы вот такое ощущение, что в каких-то вопросах ты вот как был 15-летним подростком, так и остаешься. И не всегда это плохо. А то, что Энди хочет одобрения Миранды, ну, слушайте, кто не хотел?
А кто его не хочет?
Никогда. Пусть первый бросит в меня камень. Я вот при том, что я всегда была человеком достаточно независимым, но вот бывает со мной так, что вот мне вот как-то вот придется по душе какой-то конкретный человек, и для него, для меня его мнение очень болезненно. Да. Вот на всех остальных плевать, а на него нет. Я понимаю Энди. Ну, честно, я ее понимаю. И как бы то, что ей 40 лет, и что? Я знаю людей успешных, и мужчин, и женщин, которым 50-60 лет, которые все на свете доказали так, как я никогда не докажу. А толку? А толку? Они ощущают себя не то что подростками, они ощущают себя 3-5-летними пацанами и девочками. Ну, может быть, это, конечно, как бы не слишком, может быть, и правильно, но это так есть.
Это так работает.
Да, это так работает.
Да. И я еще думаю, что...
Ага, да-да-да. Просто хотела договориться, что в плюс еще защиту этой драматургии я скажу, ребят, вы оборвали драматическую линию между Мирандой и Энди. Если уж вам так хочется жизнеподобие, вспомните реальную жизнь. А не закрытый гештальт, как сейчас говорят, он триггерит и 10, и 15, и 20 лет. Я это совершенно точно говорю. Это так работает. То есть что-то не прожил, что-то не разрешил, где-то не поговорил. Ну, это так работает. А между Энди и Мирандой не произошло завершение конфликта. И поэтому мы обречены на то, чтобы спустя 20 лет мы вернемся в ту же самую исходную позицию. Ну, так если мы ее не прожили и не разрулили, так мы туда и вернемся. И слава богу, что у обеих прекрасных женщин появилась возможность эту ситуацию разрешить. Не всем так везет.
Угу.
Я бы так сказала. Вот вы еще хотели что-то сказать?
Я хотела сказать, что вот мнение насчет того, что Энди ведет себя как-то неуверенно. Насколько бы она могла быть уверена в своем, в своей новой стезе журналистики, в которой она все эти 20 лет развивалась, но придя обратно, как уже говорили, к ее первому боссу, она автоматически снова как будто попадает в то время 20-летнего себя. И, ну, понятно, что она будет во многом вести себя так, как она вела себя тогда. Ну, это просто такой механизм мозга работает. И поэтому я думаю, что она увидела Миранду, и стала вести себя автоматически так, как она вела себя тогда, и стала удивляться, почему остальные ведут себя уже иначе, потому что вокруг мир изменился, и стала более лояльна. Ну, то есть она, Миранда, стала более лояльно относиться к чему-то вынужденно.
А помните там такую прекрасную девушку, которая играет Симона Эшли из «Бриджертонов», которая старший ассистент, и которая подсказывает Миранде, чего не надо говорить?
Да-да-да-да-да. Она такая, мы этого не говорим.
Да-да-да-да-да. Причем этот троп я встречаю уже не первый раз, а в ребуте клиники в этом году. А там тоже какого профессионального хейтера всех постоянно теперь останавливает, как это, полиция нравов, да, которые да. говорят так, вот это говорить нельзя, вот это говорить нельзя, вот это говорить нельзя. Это примета времени. Кстати, про Миранду. Хейтеры, проехавшись по Энди, что это неправдоподобно, мы с ними не согласились. Они говорят про Миранду. Еще что типа, вот 20 лет назад Миранда – это такая акула бизнеса, которую вот ничто не сломит никак. А здесь она какая-то вот такая немножко надломленная, капризная бабуля, которая как будто бы утратила хватку, а Кела промахнулся. Вот что скажете?
20 лет прошло.
А?
Ну, 20 лет прошло. Мне кажется, во-первых, уже возраст, и Миранда сама говорила в разговоре с мужем, что «а когда мне я пойму, что мне нужно сдаться?» То есть она уже понимает, что конец, он в целом близок. Если она не проиграет сейчас, то в какой-то момент все равно наступит момент, когда она должна будет уйти с поста. И она уже сейчас это понимает и думает, а когда я это пойму и когда мне нужно будет пойти на попятную? Поэтому, ну да, понятно, что ее хватка за 20 лет, возможно, немножко стала меньше. И понятно, что эти нравы других людей тоже на нее будут в любом случае влиять, какая бы, как там говорили, Миранда Гризли она ни была. В любом случае общественное мнение будет ее менять.
И кроме того, ситуация поменялась объективно. И об этом Найджел рассказывает Энди. Какой журнал? Что ты, деточка? Давно уже не журнал. Печатная версия есть, ее никто не покупает. И многое зависит от интернет-кликов. Ну и потом, ну вот, помните нового хозяина подиума?
Да.
И вот эту группу эффективных менеджеров.
Да-да-да.
Вот мне кажется, если уж докапываться до фильма с нежизнеподобием, вот эти эпизоды из этой критики точно должны быть выведены. У меня такое ощущение, что я просто вот воочию вижу людей из своей сферы. Тут правда не важно, мода, не мода. Приходят эффективные менеджеры,
которые умеют считать деньги.
Да, да, да. Которые ничегошеньки не смыслят в твоем деле. Но с уверенностью говорят по поводу того, что надо перестраиваться, оптимизироваться, то, сё. И фактически они разрушают то, чем ты жил. Вот этот разговор очень показательный Миранды с, как сказать, с потенциальным владельцем, с тем, с кем сошлась Эмили. Вот, когда он ей говорит, ну как бы еще, вот Рим был великий город, а сейчас от него одни развалины. Но это типа нормально. Как бы, ну, мир меняется, мы меняемся. А Миранда же говорит о вечном, она же говорит о том, что красота, для нее же самое главное, это вообще не тряпки. Это, кстати, еще и в первом фильме хорошо показано. Да. Да, творение красоты, потому что это творчество. А когда она говорит, Эмили, ты не визионер, это звучит серьезно, потому что да, это ж, ну как, это вот ты думаешь, ну подумаешь там тряпку изобрести, а попробуй, ты попробуй. Ты попробуй придумать не какую-нибудь вот очередную рюшечку с бантиком, а ты попробуй придумать что-то кардинально новое, что людей захватит, и от чего будет зависеть, как правильно говорил Найджел в свое время, от чего будет зависеть массовая мода. Вот не то, что на подиумах показывают, а массовая мода. Это надо увидеть, почувствовать, а еще сделать это со вкусом и красиво. Но на это нужен особый талант. И Миранда этим живет. И она, я думаю, в шоке даже не от того, что она может уйти с этого поста. Вы правильно говорите, что она понимает, но рано или поздно это произойдет. Вопрос в другом. Это ужасно, когда ты что-то строил в течение жизни, и придут вот такие вот безмозглые эффективные менеджеры, которые ничего не смыслят в твоем деле. И для которых, ну подумаешь, переобуемся там, переобуемся сям. Миранда, при том, что она деловая женщина, и она, конечно, умеет переобуваться, но для нее-то это ради того, что для нее важно. У нее-то есть убеждение в этом смысле. А здесь это полная пустышка. Поэтому, ну вот, когда она идет по городу, очень красивые кадры. Вот, ее прямо искренне жаль. И, кстати, знаете, мне эти кадры чисто визуально напомнили концовку «Короны». британского сериала о Елизавете II. А там концовка, она же довольно печальна. Они не закончили смертью королевы. Они закончили, в общем-то, таким, ну, довольно грустным моментом, когда муж королевы говорит, все вот эти правила королевского дома, да, вот, они как бы в современности утратили всякий смысл. Мы с тобой реликты, уходящие натуры. И наши потомки, они не смогут это знамя подхватить. А фишка-то королевского дома была не в костюмах, там, условно, не 21 века. В другом была фишка. И как бы, если ты не понимаешь смысла этих правил, ты потом начнешь их нарушать, потому что это будет для тебя ничем, ну, не оправдано. Но заканчивается все тем, что королева, вот она знает свой долг, и она как солдат, который вот он... Ну, знает свой долг, хотя знает, что, в общем, ее время пришло. И там финал, вот она идет, вот куда она должна идти, а камера вот так вот ее, как будто вот сверху на нее смотрит, и ее фигура становится меньше. Это фигура величественная, но как будто бы время, оно над ней начинает доминировать. А вот у Миранды Присли, она же, по сути, та же королева. Королева моды. И ты на нее смотришь, и тут даже не слово «жалко», наверное, ну, неправильное слово. Я бы сказала, что это такой вот очень драматический момент. Да. Да. Ты понимаешь, что человек вот всю жизнь был за свои ценности, и теперь непонятно, что с ним будет. И в чем теплота этого сиквела, который все ругают почему-то, но многие ругают, в том, что Миранде есть куда пойти. А давайте представим себе, вот вернем ее в атмосферу первого фильма. Куда ей пойти? С этой болью, с этой печалью. Ведь это, ну как, дело-то не в том, что Миранда не может решить сама. Да все она может. Если бы она была такая беспомощная, она бы не сделала такую карьеру. Но не в том дело. Есть вещи, которые ты не можешь и не должен делать для себя сам. То есть ты можешь, но это будет не то. Очень нужно, чтобы рядом был человек, который тебе скажет, у тебя при любом раскладе есть я. Это первое.
Просто поддержка банальная.
Да. Много не надо. Как она обрадовалась, что он прилетел.
Да.
Там же это очень хорошо показано. Он прилетел. Он сразу обратил внимание, что с ней что-то не так. Он ее расспросил, и он ей сказал очень важные слова. И, кстати, он не бросился решать что-то за нее.
Нет, он сказал, ты сама все решишь, но не сейчас. Да. Не полагаясь на эти эмоции.
Да.
А пока что я просто буду рядом.
Да, и она, когда его слушает, она улыбается, и она уже знает, что она все решит и все разрулит. Это очень здорово, когда в момент слабости есть человек, который говорит, ну я знаю, что ты справишься, что все будет хорошо, и ты знаешь, что этот человек рядом, и все, большего-то не нужно. И даже вот близко вот этой темы с Нейтом, хотя тут эти комплексы были бы куда более оправданы, нету мужчина, состоявшийся, очевидно, по крайней мере, уважающий себя, знающий свое место и спокойно относящийся вообще ко всему. Он знает свое место, он любит эту женщину. И я душевно рада за Миранду, что у нее есть такой человек, что все-таки, как сказать, ее хроническое невезение, оно завершилось тем, что она нашла человека, который ее любит. И по поводу хватки еще тоже хотела сказать, что кроме времени, здесь вы правы, ну время-то идет, как бы вот мы не молодеем. Да. Но правда, вот с чего начала я, что меняется ситуация вокруг нас, Миранда, как деловая женщина, вынуждена, ну, как под это подстраиваться. Когда Энди возмущается, ну как это, ну что это, ну почему Миранда не скажет? Ага, попробуй, скажи, ну попробуй, если такой умный. Дело не в том, что Миранда бесхарактерная, а дело в том, что она не трепло. И она понимает цену слова. Она прекрасно знает, как говорилось в «Игре престолов», если ты берешься за меч, ты должен быть готов его вынуть. Если твои понты и угрозы ни к чему не приведут, ну, несерьезно просто, ну, не этот уровень у Миранды, чтобы этим заниматься. Ну, как бы, ну, что поделаешь, ну, приходится, да, приходится приходить на поклон к рекламодателям. Миранде это противно, да, а что ей делать? Ну что ей делать с учетом того, что у нее вот такая ответственность, уменяется, необходимо искать какие-то новые подходы. Ну и как бы с нее тоже требуют. Миранда не абсолютный начальник, как мы с вами тоже помним.
Да, да, да.
Да. И она вынуждена считаться сыном своего бывшего руководителя. Но вот у него такое дело. И это еще хорошо, что все так разрулилось, что...
Что получилось.
Да, что получилось, потому что могло очень даже запросто не получиться. Вот. В общем, какое-то в этом смысле теплое ощущение остается. И вот еще последнее, что скажем в оставшееся время, еще одна линия хейта. Мы сейчас как это проходимся по хейту и опровергаем его.
Да.
Еще одна линия хейта заключается в том, что сиквел постоянно отсылает к первому фильму. И по сюжетным линиям это правда похоже, как взаимодействие с Найджелом, там, например, да, вот какие-то похожие, как это сказать, сюжетные повороты. И что последний разговор Миранды с Энди, он как бы, ну, фактически пересказ того разговора, который был у них в первой части. Я вот с этим...
Он был немножко грубее.
Я бы сказала, не просто грубее. То есть, как? Это, знаете, как форма. Вот у нас есть два квадрата. Ну, будем спорить, что это два квадрата? Не будем спорить. Но наполнение этих квадратов разное. Один у нас квадрат красненький, другой зелененький. Наверное, это имеет значение, если мы целиком какую-то фигуру описываем. Мне кажется, что в первой части разговор Миранды с Энди – это не завершение, а обрыв драматической линии. Ну, потому что, по сути... Они после этого расходятся, и расходятся без объяснений, и не в момент, то есть, ну как бы сказать, не в момент конкретно этого разговора. А здесь Миранда с Энди наконец-то расставляют все точки над «и». И спасибо Миранде, кстати, вот, мне кажется, она еще потому прекрасный персонаж, что она честно говорит, что есть. Она не боится говорить честно, как есть. И она, кстати, вот говорит о том, что нам пока не тесно на одной доске. Да, она говорит про утонувший «Титаник». Ну, по сути, в общем, она все понимает. Вот. И мы там с тобой в одной команде, ха-ха. Вот. Но когда Энди говорит, что мы еще поработаем вместе, помните, что Миранда и это еще?
Да, да. А что-то куда мы денемся или что-то? Что-то
у нас нет выбора.
У нас нет выбора, да.
Да, 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 да. И есть ощущение, там же это же не прямо конец-конец.
Ну
и,
да, там
строго есть. Говоря, это даже не последний разговор их. Помните, в одном из последних кадров Энди смотрит на Миранду и так говорит, что-то еще?
Да,
они
да.
Это все. Так говорит, нет, ну иди. Вот, и когда Энди уходит, Миранда улыбается, читая вот этот черновик статьи. Вот здесь... У меня какая-то внутренняя успокоенность, что эта их линия, которая повисла в первой части, она разрешена.
Угу.
Вот как думаете, разрешено, как это вот этот конфликт между ними, пришли они в итоге к согласию?
Ну, как будто да, как будто они просто дальше продолжают работать. Ну, возможно, дальше у них будут какие-то конфликты, но пока доска им это для обоих достаточно широка, и они могут на ней плыть дальше, то они будут работать вместе. Потому что больше вроде не было такого, что чтобы Энди говорила: «Ой, я хочу уйти». Вроде их обеих все устраивает на этот момент.
Да, и тут еще важно, что очень красиво рядышком завершилась линия Энди и Найджела.
Да, да, этот момент вообще... Я думала, что сейчас все, фильм закончится, а тут вдруг появляется Найджел, и говорит о том, что, ну, а ты что думала, что тебе вот судьбой просто подкинули эту работу? И я думаю, что? Обалдеть. Это было очень красиво. Это было очень хорошо.
И, в целом, но мы еще на послесловии про это скажем, Найджел, он совершенно прекрасен.
И не это только... мой любимый персонаж. Просто.
Да. Он замечательный. Он чудесный. И мне кажется, что здорово, что они завершили многолетний конфликт по факту между ним и Мирандой. Наконец-то Миранда заметила вообще человека рядом с собой.
И то, что она сказала ему об этом. Это тоже было очень круто.
Очень круто.
Она прям подошла и сказала все, что Найджел должен был услышать еще 20 лет назад.
Да.
Услышал хотя бы сейчас.
Спасибо, Энди. потому что без Энди Миранда бы не додумалась. И то, что Найджел так относится к Энди, и сразу, ну, как бы...
Моя девочка такой.
Да-да-да, что ты всегда будешь моей девочкой, это очень красивое завершение их взаимодействия. Ты всегда будешь моей девочкой. Это очень красиво. Вот. И я бы всякому желала, ну, такого наставника, как Найджел.
Да.
К сожалению, время наше уже подходит к концу. Мы продолжим наш разговор на послесловие. Друзья, смотрите хорошие фильмы. Сиквел оставляет теплое впечатление. Вот. И надеемся, что вас он тоже согреет. Всем всего доброго, друзья. До новых встреч в понедельник в 15:00 на Теос Медиа. Всем пока!